Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Когда ученики спросили у Христа в отношении слепорожденного, кто согрешил, он или родители его, что родился таким, то Христос им прямо ответил, что ни он не согрешил, ни родители его, но это все для того, чтобы были явлены дела Божии. То есть в данном случае можно сказать, что Христос отрицает некое обязательное наличие в связи с тем или иным несчастьем, немощью, уроном, инвалидностью, прямой какой-либо причинно-следственной связи с грехом. Между тем, человеку часто именно хочется найти какие-то конкретные причины того или иного проявления немощи, болезней, там, несчастий, вероятно, потому, чтобы найти этому именно что рациональное объяснение. А еще лучше, если знать такие вот возможные причины, то, значит, можно как-то постараться избежать тех или иных проблем, если учитывать это. Мало того, даже если не принимать во внимание то, что, да, действительно причиной того или иного несчастья, скорби, может быть, грех, человеку к самому покаянию часто хочется подойти именно таким рациональным образом. Есть даже такой жанр в литературе духовной, такие списки грехов. Иногда они от небольших брошюр доходят до таких довольно увесистых томов или книг, читать которые оказывается на самом деле далеко не всякому человеку полезно. Потому что порой составители такого рода литературы, вроде как во благо составляемые и издаваемые, настолько порой изощряются в составлении подробных вот этих грехологий, что иной неискушенный человек почитает и настолько этим всем впечатлится, что начинает думать о таких грехах, о которых он вообще и думать не думал, и мог бы и понятия никакого не иметь. Но с момента чтения такого рода литературы они начинают как бы в памяти запечатлеваться, и некий начинает пробуждаться даже интерес к тому, о чем человек даже и понятия не имел. Или просто-напросто наносится урон душе неким таким впечатлением. Потому что даже если человек не причастен к греху сам лично, но впечатление в связи с описанием того или иного греха может оказаться весьма душевредным. Потому что действительно именно вот эти вот сведения о грехе, они могут быть соблазнительными. Недаром понятие соблазна себя включает именно то, что это грех демонстративный. Как говорится, во всеуслышание для лицезрения других людей, которые могут соблазниться тем, что тоже этого греха возжаждут. И вот недаром в этом евангельском эпизоде Господь прямо указывает, что слепорожденный, он, в общем-то, ведь лично-то и не виноват ни в чем. Вот, да и вообще, как может человек слепой от рождения быть лично в чем-то виноват? В плане греховном, потому что он родился уже таковым. Да, можно попытаться поискать в жизни родителей какие-то причины, но здесь Господь указывает, что нет этих причин, таких вот прямых. На самом деле общая причина – это общая же человеческая греховность, которой подвластны все люди, потому что мы рождаемся с греховной поврежденностью нашей человеческой воли, удобно преклоняемой греху. А сверх того, действительно, наследуем от еще прародителей Адама и Евы, и от своих родителей человеческую природу, которая оказывается смертной по причине именно отпадения Адама и Евы от Бога, разрыва отношений с Богом как жизнеподателем. И поэтому каждый человек неизбежно удобно преклоняем греху, и только во святых эта удобно преклоняемость замещается уже бесстрастием, полнотой общение с Богом, потому что они свою человеческую волю управили всецело по воле Божией. И тогда над человеком уже никакие причинно-следственные связи, кармы, так сказать, в кавычках, вот, и прочее, вообще не имеют уже никакой власти. Дьявол не имеет власти, потому что в человеке уже нет вольного следования греху, а есть вольное следование непосредственно воли самого Господа нашего Иисуса Христа. Как апостол говорит Иоанн, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И если мы говорим, что ходим во свете, а на самом деле имеем общение с ним, а на самом деле ходим во тьме, то мы лжем, и нет в нас истины. Но если мы истинно ходим во свете, как и он во свете, говорит апостол, то в таком случае мы имеем общение друг с другом, имеется в виду именно истинное общение во Христе, и кровь Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. То есть, на самом деле, тот, кто во свете благодати Божией истинно, над тем никакой грех уже не властен. Можно сказать, что в этом смысле грех – это вообще пред благодатью Божией, это ничто. Он не имеет никакой силы. Нам часто кажется, что грех в нас имеет некую особенную силу, мы не в состоянии ему противостоять. Он над нами берет власть, и, увы, к сожалению, это часто в нашей жизни происходит. Но на самом деле это происходит именно потому, что мы свою волю не управляем по воле Божией, не соотносим с волей Божией, а желаем именно поступать исключительно именно по ней, по своей воле, и получается, что поступаем по греху и погружаемся в эту самую тьму греховную, и тогда над нами действительно грех имеет власть, а не свет божественной благодати, потому что мы к нему, к этой благодати, к ней не стремимся. Вот в чем проблема. Интересно, что в эпизоде этом же о исцелении слепорожденного, где мы видим, как Господь брение сотворил из плюновения, плюновение Господа нашего Иисуса Христа в сочетании, собственно говоря, с обычной, там даже можно сказать, что грязью, почвой, оказывается живительным и спасительным, и исцеляющим. Вот тоже, на самом деле, удивительное свидетельство Евангелия, удивительное явление, если вдуматься, вот это брение. Господь не гнушается даже, чтобы исцелить этого слепорожденного, никаким человеком. Он не гнушается, чтобы исцелить его с помощью какой-то элементарной почвы и даже собственного плюновения. То есть живительность благодати Божией, оно нисходит во Христе к нам и до преисподних глубин земли, и до, можно сказать, условий нашего бытия, которые нам могут даже казаться самыми такими обыденными, и даже чуть ли, можно такое слово употребить, не антисанитарными. Но Христос в этой нашей греховной и прочей, можно сказать, антисанитарии, Он делает дела Божии. Он стремится нас исцелить, невзирая ни на что. Потому что для Него эти окружающие нас условия, они чем-то над Ним имеющим власть тоже не бывают. Господь себя, свою благодать, помощь Божию помещает в гуще самой нашей жизни и нисколько ее не чурается и не чуждается. Вот в чем еще удивительное свидетельство Евангелия. И вот мы далее видим, что когда слепорожденный пошел умылся в купели, он исцелился, а дальше фарисеи устраивают целое следствие. Дело-то в субботу было. Кто исцелил, как исцелил, да не мог он исцелить это дело же в субботу, этот человек грешник, вот, кто он такой, и родители этого слепорожденного призывают. В общем, целое следственное дело, в результате им уже слепорожденный в сердцах говорит, что вы меня спрашиваете, что вы пытаете, или вы хотите быть его учениками? Они говорят, а мы Моисеевы ученики, это ты его ученик, а мы знаем, что он человек грешный, воздай славу Богу. То есть прямой такой парадокс, противоречие крайне в умах и сердцах фарисеев. Они видят, что этот человек, Христос, творит великие чудеса, можно сказать, в этой грязи, среди этих мытарей и блудниц, а вот они такие праведные, такие высокие, такие правильные, они его не понимают, он им чужд. Поэтому надо все так дело и представить, что вроде как, да, чудо Божие, но с другой стороны, это чудо якобы связано с человеком грешным, вот, которому они все-таки не чета. И когда их слепорожденный в этом обличает, что от века не было слышно, чтобы кто-то отверз зрение глаза слепорожденному, как же этот человек может быть грешник? Мы же знаем, что грешников Бог не слушает. Они говорят ему: ты сам весь во грехах родился, будешь ли нас учить, и выгоняют его. После чего Господь опять его встречает и говорит ему: веруешь ли ты в Сына Божьего? Тот говорит: а кто он, чтобы в него веровать? И тот он говорит: ну, ты видишь его, видел его, и он перед тобой. И тогда тут кланяется ему уже как Сыну Божьему и исповедует свою веру. Но вот характерно, что, можно сказать, этот эпизод евангельский начинается с вопроса о грехах. Кто согрешил? Господь говорит, что нет, тут родители не виноваты, человек не виноват. Это особый промысел Божий, который должен продемонстрировать, что Господь может любой грех победить и любую немощь исцелить, даже создать глазной аппарат слепорожденному. Но в конце тоже мы видим акцент на грехе. Только на этот раз фарисеи говорят исцеленному, прозревшему: да ты весь во грехах, весь родился во грехах. То есть они, не зная о том, что Господь перед этим сказал своим ученикам, что не в грехе дело конкретном, там, личном, не это причина. Вот. Хотя, конечно, по большому счету, общая человеческая греховность – причина всех наших немощей. Но в данном случае Господь указывает, что здесь нет какой-то, повторимся, изощренной причинно-следственной связи. А фарисеи в конце говорят: да ты весь грешник, нечита нам, что нам с тобой говорить вообще, иди отсюда. И они высказывают такую антитезу свидетельству Христа. То есть они на самом деле превозносятся своей праведностью, считают себя безгрешными, а исцеленного явным, совершенно очевидным образом того слепорожденного, они не могут это исцеление принять и констатируют, что они его считают последним человеком, грешником, и все это совершенно непонятно, как он исцелился, они не желают понять. То есть они не желают понять действие промысла Божьего. Они не желают понять, что Господь может любой грех исцелить любого грешника, самого последнего, да, нечита им, фарисеям, там, таким правильным и праведным. И таким образом они и входят в такое кардинальное противоречие с волей Божией, с промыслом Божиим. Они высказывают полное непонимание, что есть спасение, что есть настоящая святость и праведность, считая себя праведными, но являясь уже праведными, и что такое настоящее спасение. И свидетельство об этом спасении этого прозревшего изгоняют из собственной среды. Как, впрочем, можно сказать, что да, и изгоняют самого Христа, и становятся даже богоубийцами, потому что позже ищут его убить, ищут именно избавление от него, избавление от истины, потому что истина мешает им жить так, как они привыкли. Вот действительно парадокс такой настоящей евангельской истории. С одной стороны, свидетельство явления победы над грехом, во Христе нам даруемое, и возможность исцеления от греха для жизни вечной. А с другой стороны, ожесточение многих людей против спасения, потому что они спасение предпочитают собственной воле, собственной гордыне, что, собственно говоря, и происходит в жизни всякого человека благодаря личному человеческому выбору или в пользу спасения и исцеления от греха, или отторжения этой возможности спасения по собственной, можно сказать, не скажешь доброй, но свободной воле. Помоги нам, Господи, на этих евангельских примерах сделать истинно спасительный выбор. Христос воскресе!
Воистину воскресе!